Здравствуйте, дорогие друзья! На канале «Живой гвоздь» и в приложении «Эхо» очередной выпуск из цикла «Здесь живут люди» и в нашей студии ее, этой программы, традиционные ведущие, а именно урбанист Аркадий Гершман.
Всем привет!
И я, Руслан Валиев. У нас прямая трансляция, друзья. Присоединяйтесь к нашему разговору с помощью чата нашей YouTube-трансляции. Присылайте вопросы, комментируйте. Ну а поговорим мы сегодня на очень интересную, как минимум, тему.
Неожиданную, мне кажется, для многих.
Да. Безусловно. На тему о том, как на Чукотке сохранить жизнь. И вообще не только на Чукотке, наверное, на примере этого субъекта, этого региона будем говорить о том, как сохранить жизнь в вымирающих городах и селах.
Целых регионах, я бы даже сказал. Смотрите, небольшой контекст, почему решили выбрать эту тему. Во-первых, Россия большая, и мы как-то концентрируемся очень часто на проблемах европейской части России. Я как сибиряк иногда там вспоминаю, что есть еще у нас Сибирь, между прочим. Дальний Восток привожу в пример. Но вот будто бы такие крайние регионы, крайние с точки зрения географии, как Чукотку, мы вообще ни разу не затрагивали в наших выпусках. Хотя там много всего интересного, и это интересное выпадает на период, когда там был губернатором, господи,
известный в узких кругах,
очень известный в узких кругах Роман Аркадьевич, и там на самом деле было много довольно интересных реформ, как социальных, градостроительных, планировочных и много всего остального. Плюс у нас недавно тут были выборы в США, и многие, мне кажется, забывают, что вообще-то США наш сосед, и Чукотка как раз с ним граничит. И поэтому было бы интересно обсудить, какие были взаимоотношения между двумя странами на примере коренных народов Севера, конкретно Чукчи, и многие остальные вытекающие вопросы, которые мы сегодня обсудим, которые не свойственны для России, но при этом это есть, и это есть в очень, можно сказать, таком агрессивном с точки зрения климата регионе, как Чукотка. И благо мой хороший знакомый друг туда недавно съездил с экспедицией, и мы его будем про это, про все расспрашивать. Я думаю, что это тот опыт, который на самом деле пригодится не только Чукотке, но и многим остальным регионам и городам страны, и просто будет интересно и познавательно.
Для этого мы приглашаем к нашему разговору нашего гостя, городского планировщика и антрополога Гавриила Малышева. Гавриил, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте. Рад всех видеть, слышать.
Наверное, самый важный вопрос. Как сохранить жизнь в регионе, который за последние 30 лет потерял, ну, мне кажется, если даже не половину, может, даже чуть больше населения относительно там на конца 80-х годов. То есть Чукотка очень богатый регион, там есть промышленность в виде добычи полезных ископаемых, что для которой требуется огромное количество рабочих рук. Опять же, если мы откроем Википедию, посмотрим на демографию, мы увидим, что эти руки просто за последние 30 лет очень сильно поредели. И плюс, насколько я понимаю, в Чукотке очень остро стоит национальный вопрос, то есть народов Крайнего Севера. И вот как, получается, уживается промышленность, национальные какие-то ремесла и просто вопрос развития в таком сложном регионе?
Ну, на самом деле, довольно, может быть, парадоксально прозвучит, но чтобы жизнь сохранить, нужно ее сперва потерять. Вот, потому что, да, вот то, что вы говорите о депопуляции, для Чукотки это супер-супер актуальная тема. Вот. И это действительно не просто сильно как бы депопулировавший, да, потерявший население регион, а самый сильно потерявший регион в стране, потому что действительно за очень-очень короткий период, с 89 по там, 2005, этот регион сократился в 3 раза. В 3 раза, то есть со 150 тысяч человек до 50 населения региона упало. Но, как вот я уже повторяюсь, да, не парадоксально, это и является, по крайней мере, с точки зрения губернатора Абрамовича, который такую политику проводил, ну и, как показало, да, последние десятилетия, залогом выживания этого региона отчасти, да, потому что тот объем населения, который был в регионе в конце советского периода, да, он связан с такой стремительной индустриализацией, командооперативной системой, когда люди действительно приезжали массово извне за длинным рублем на севера, вот, заниматься геологоразведкой, геологодобычей, обрабатывать недра. Да, вы совершенно правильно сказали про границу с Америкой, и действительно в советское время эта граница очень сильно притягивала туда определенный контингент рабочий, да, это военные, в первую очередь пограничники, которые жили там и держали свое ухо остро. Вот, но когда случилась перестройка, распад, собственно, вот этой экономико-административной советской системы, как бы в условиях рынка все те огромное количество мелко разбросанных по регионам горнодобывающих поселков стали просто нерентабельны, да, и они стали закрываться, народ стал массово уезжать. Вообще 90-е для Чукотки – это такой период чрезвычайного кризиса, коллапса вообще всех инфраструктур, не платились годами зарплаты, люди там за цену квартиры, вернее, квартиры продавали по цене билета в Москву, уезжали, все бросали, вот, но… С приходом Абрамовича действительно все стало меняться, но отток не остановился, он просто стал управляемым, да, то есть, мне кажется, вот это вот важно, что отток населения сам по себе это не что-то катастрофичное, да, это то, как бы, с чем можно и нужно управлять, с чем можно и нужно работать, вот, и что сделал Роман Аркадьевич, став губернатором, он, условно говоря, разделил население региона на три такие большие группы. Первая группа – это коренное население, о котором тоже сказали, еще поговорим. Это, собственно, чукчи, эскимосы, эвены и несколько других совсем уж малочисленных народов, которые как бы исторически проживали на этой территории, которые как бы никуда не уедут, да, и их ну, необходимо поддерживать просто потому, что это их дом, вот, и мы здесь гости, а не они, да, то есть вот эти вот деколониальные тенденции, модные сейчас, конечно, тогда были в голове и в соображениях у управленцев. Вторая группа населения – это вот тот огромный, избыточный, как тогда довольно некрасиво, но в СМИ это называли балластом, человеческим балластом, буквально огромное количество приезжего населения из центральных регионов страны, там в первом поколении люди, которые приехали на заработки, жили в этих самых горнодобывающих поселках, и им предлагалось уехать, поскольку как бы работать им уже стало негде, прокормить их, создать им тот объем рабочих мест приложения труда, да, просто было невозможно в условиях рынка. И что делал Абрамович? Он покупал действительно квартиры и строил целые поселки, ну, не поселки, даже жилые комплексы в Воронеже, в Подмосковье, в Краснодаре, то есть в таких благоприятных климатических зонах, куда эти самые специалисты, приезжие, перемещались с семьями, вот, продавая, оставляя свои квартиры на Чукотке, вот, и как бы навсегда прощаясь с этим регионом. Ну и третья группа – это те самые специалисты, которые Абрамовичу были необходимы для управления регионом. Вот, это там молодая новая элита. Очень часто элита формировалась не из тех приезжих, которые уже были в регионе, а приезжала вместе с Абрамовичем, вот эта новая молодая команда управленцев, которые занимались бы как раз обработка недр, управлением региона, вот, для которой тоже нужно было создать привлекательные условия. Вот. Таким образом, мы видим такие три тренда этой политики Абрамовича. Это поддерживать, создавать условия для комфортной жизни коренного населения. Это вывозить русское, ну, условно это назовем, приезжее население, которое в избытке существовало в советское время. И создавать комфортные условия для привлечения молодых новых специалистов, управленцев, в столице, главным образом, в Анадыре. Вот, так это все и развивалось, но у этого есть, конечно, очень большая этическая проблема.
Можно перед этической вот уточняющий вопрос, потому что вообще, если мы откроем там любой генплан, стратегию развития региона, города, там практически везде автоматически будет прописано, что рост населения такой-то, то есть даже если по факту город давно вымирает, все равно в стратегиях, генпланах будет написано, что у нас все хорошо, будет идти рост, и в связи с этим вот у нас будет застройка там тех-то мест, столько-то детских садов будет, то есть будто бы у нас не умеют признавать, что есть такие процессы, что люди уезжают массово, а здесь получается это не просто было признано, а это стало не во главе, наверное, всей политики региона, но хотя бы просто они это признавали. Как-то такое возможно?
Да, действительно, на самом деле, последнее время стало все популярнее, да, в урбанистической, по крайней мере, среде говорить о процессах управляемого сжатия и даже разрабатывать такие программы, мастер-планы управляемого сжатия, признать, что население может падать и этого не бояться, но это там случилось в 2020-е годы, да, более-менее начинает происходить поворот такой в сознании городских планировщиков, вот, но как вот хорошо очень названо наша сегодняшняя встреча, что Абрамович – это первый урбанист, действительно, тогда это вот было такое довольно радикальное по тем временам пионерское решение, вот, у которого, конечно, было много противников, вот, в том числе противников и среди тех того самого местного населения, которые не относились к вот этим двум привилегированным группам, условно назовем их так, коренных и специалистов, которые нужны Абрамовичу, потому что многие, на самом деле, несмотря на то, что они там, в первом поколении, может быть, жители Чукотки, но они привыкли к вот этому постоянному росту благосостояния, росту количества населения, как-то так или иначе связывали свою жизнь с будущим регионом, а тут им говорят, типа, ребята, извините, все пошло не так, переезжайте. Вот, конечно, для многих это была личная трагедия, вот, но тот масштаб кризиса, буквально голод, который был в 90-е в этом регионе, то есть это действительно регион, который сильнее всего во всей стране пострадал от реформ, рыночных реформ, поскольку он был очень-очень сильно зависит, встроен вот в эту систему государственного перераспределения благ, такого централизованного, поэтому с ее крушением там начался настоящий голод и коммунальные аварии. Вот, поэтому люди уже, большинство вот этих самых местных, которые приехали в первом поколении, они были рады уехать, вот, по крайней мере, чтобы спасти себя, да, таким образом. Вот, и как бы контраст с вот этим действительно жестоким кризисом, вот, он приводил к тому, что там в глазах и местного населения, в глазах в целом россиян, да, вот этот процесс отъезда, покидания людьми региона не выглядел как какая-то большая проблема по сравнению с теми условиями, в которых люди были вынуждены жить, а скорее, наоборот, как спасение, да, то есть здесь вот такой карт-бланш Абрамовичу на спасение, и это все подавалось как такое вот благо для людей, вот, это позволило, да, тогда как бы такую непопулярную, что ли, реформу сделать, обставить красиво и провести.
Хорошо, ну тогда я вижу там еще одно противоречие, что с одной стороны массовый отток людей, но с другой стороны пытается Абрамович привлекать новую элиту, а для этого все-таки нужна какая-то плотность, какие-то городские блага, которые невозможны, если у вас полупустой город. Но здесь, мне кажется, самый яркий пример — это Детройт. Мне кажется, все про него слышали, даже кто никогда не бывал в Америке. Город, который потерял огромное количество населения, какие начались потом социальные, транспортные там, и все остальные прочие беды из-за того, что именно дома стояли пустыми. И здесь получается, что должны какие-то целые поселки или даже части городов опустошиться, но при этом он же хочет привлекать и новых людей, которые должны вот приехать. Просто, не знаю, если поставить меня на вот место тех людей, которых бы приглашали, то есть мне показывают город, а там дома с пустыми окнами на улицах, ну не перекати поле, но, видимо, сугробы по 3 метра, потому что просто нет смысла их убирать, потому что нету людей. То есть как в такой ситуации привлекать кого-то новых?
Да, и тут мы, соответственно, переходим к тому самому первому, наверное, именно урбанистическому проекту по Советской России. Это реновация города Анадыря, да, столицы Чукотского автономного округа, которая как раз была направлена именно на это, на то, чтобы вот этот такой стагнирующий, загнивающий, разрушающийся город, опустошенный, преобразить, вот, в том числе для того, чтобы те специалисты, которые как бы приезжали к Абрамовичу, да, обслуживать его и компании, и в целом управлять регионом, чувствовали там себя достаточно хорошо, вот, чтобы для них это было привлекательно, вот, и в Анадыре появляются как бы те сервисы и инфраструктуры, которые очень приближены по уровню к там, столичным, вот, и даже в какой-то степени превосходят, да, то есть развивать Чукотку приехала очень молодая команда, надо понимать, да, что Абрамович тогда было там чуть больше 30, и его спикером, одним из таких главных его коллег тогда был Сергей Капков, да, тот самый, который потом стоял у истоков вообще такого собянинского, московского, хипстерского, как это сейчас принято называть, урбанизма, развивал потом парк Горького, вот, он начинал именно на Чукотке, как такой городской управленец, вот, и что, собственно, делалось в Анадыре, да, в первую очередь, это, конечно, стройка, это ремонт жилого фонда, вот, это укрупнение, концентрация населения, потому что помимо, собственно, Анадыря, были другие рабочие и прочие поселки городского типа, в которых как раз жили это самое приезжее население. И вот это население стараются сконцентрировать в Анадыре, да, то есть людей там закрывают большую часть поселков по остальной Чукотке, не сел национальных, а именно поселков городского типа. Вот людей перевозят, переезжают в столицу, кто-то в столицу региона, вот, кто-то, конечно, уезжает на материк, но кто-то задерживается все-таки в столице. Вот, с другой стороны, преображают эстетический город. Да? Всем мы знаем сейчас, что в Арктике российской дома красят в яркие цвета. Да, это такой же стереотип. Вот. Но этот стереотип начался именно с Анадыря. Вот. Это было такое довольно креативное решение команды Абрамовича пригласить таких лучших дизайнеров, которые нарисуют яркие муралы. Да, то есть вот эти муралы, которые тоже мы сейчас видим везде по стране, они начались именно там. Да. Они, конечно, наследовали, может быть, в какой-то степени советским мозаикам. Вот. Но такая вот большая яркая раскраска зданий, которая выглядела просто... не знаю, приятно зимой, вот, это, конечно, началось там. Но помимо, как бы, эстетики, конечно, людям должно быть комфортно передвигаться по городу, да, и что делает Абрамович, да, он полностью ремонтирует улицу, то есть моя улица — это не московское пионерство, да, такое масштабное переустройство уличного пространства, создание площадей в первый раз постсоветское пространство было именно в Анадыре. Вот. Причем, что характерно, что действительно Абрамович многократно летал и смотрел, как устроены города в США, в Канаде, по ту сторону Берингового пролива. Вот. И там, в условиях так, северных городов особенно, ну и везде в целом применяется бетонное покрытие дорог, вот, бетонные тротуары, по которым хорошо, во-первых, происходит водоотведение, в условиях, когда ты не можешь положить там трубу с этой ливневкой, потому что там просто мерзлота. Вот, с другой стороны, на мерзлоте асфальт, да, он очень легко трескается, потому что гуляет порода, да, и его приходится часто ремонтировать. А железобетонная плита, она все-таки гораздо прочнее, да, долговечнее. Вот, с третьей стороны, асфальт гораздо сильнее поглощает тепло, и что увеличивает скорость таяния вечной мерзлоты. Ну, мы уже такие инженерные детали производим, но суть в том, что, да, улицы были покрыты полностью бетоном, и по городу стало комфортно и ходить пешком, и ездить на велосипеде, он компактный. Вот, также создаются совершенно современные, такого, даже по российским меркам, сервисы, в частности, музейный центр наследия Чукотки, это был такой первый, еще до создания гаража, и потом команда, которая развивает музейный центр наследия Чукотки, будет делать музей-гараж и другие заведения в Москве, вот, но тогда вот такой первый яркий, интерактивный музей, в котором проходили бы выставки, какие-то события, чтобы просто тем самым приезжим специалистам было не скучно, вот, это все создается там. Да, то есть другое дело, что тут можно порассуждать, насколько как бы нужны были эти сервисы, которые в таком массовом количестве создавались в этом городе местному населению, но была идея, что как бы за счет притока вот этих вот молодых перспективных специалистов из столицы мы подтянем культурный уровень, уровень сервиса для всех жителей города.
Почти эффект Бильбао, только эффект Анадыря.
Абсолютно.
Да, а тогда возникает вопрос. С Анадырем вроде как разобрались, наводят марафет, делают так, чтобы просто можно было и передвигаться, и при том не было какого-то тлена вокруг, но ведь есть, наверное, города и поменьше, то есть их просто закрывают, там снимают таблички, наименование города, не знаю, дорогу закрывают калиткой, и все, всех вывозят в один город, или вот что происходит с ними?
Прежде чем ответ услышим, я хочу предупредить, скажем так, зрителей, чтобы понимали по поводу масштаба, что такое поменьше и побольше. Самый большой город Анадырь – это 13 тысяч населения. Соответственно, то, что поменьше, ну, сами выводы делайте.
Да, спасибо.
Да, ну, на самом деле, как бы такие числа и такая низкая плотность населения, которая все-таки есть в этом регионе, она, да, немножко как бы отрезвляет желающих перенести слепо, да, этот опыт на другие, в другие места. Все-таки просто быть богом, когда тебе надо благодетельствовать там столь небольшое количество населения. Но это отдельная тема. Вот. Если говорить о других городах, да, то есть в целом на Чукотке три города всего, да, это Певек, самый северный город России, портовой, это Билибино, это город атомщиков, и это, собственно, столица Анадырь. Вот. Но помимо этого, и в них действительно тоже вкладываются, потому что и порт нужен для обеспечения, и атомная энергетика важна. Вот. С другой стороны, на Чукотке большое количество поселков городского типа, да, то есть в целом населенные пункты региона можно разделить на три типа, да, это вот такие столицы, три города крупных, это поселки городского типа, ресурсодобывающие, вот, и их действительно закрывают подчистую, да, то есть, ну, например, Иультин, который был, его, правда, закрыли уже в 90-е, вот, еще до прихода Абрамовича, вот, но он действительно был полностью, то есть люди буквально там в течение месяцев побросали свои вещи, уехали, потому что просто закрылась шахта, да, стало нечего там делать, туда перестали приходить продукты, людям перестали платить зарплату, и они сами в таком вот немножко авральном режиме выехали, вся эта инфраструктура осталась. Вот, тоже происходит с многими другими поселками городского типа, но немножко в чуть более позитивном ключе, да, есть, например, поселок под сторону Анадырского лимана Угольные копии, который избавляется от огромного количества военных, которых просто выводят из региона, и Угольные копии очень сильно сжимается, да, то есть от большого площади поселка остается несколько микрорайонов, куда, в которых действительно концентрированно преображается инфраструктура. То же самое происходит, что в Анадыре, дома красят, ставят новые модные детские садики, качественные школы, тоже про школу отдельная тема, прям очень много вкладывался именно в школьное образование, в системе Монтессори в том числе, да, того в России почти нигде не применявшийся. Вот. С другой стороны, те самые большинство микрорайонов, которые окажутся расселенными, они так остаются стоять, вот, привозя немножко такой приезжего человека в такой какой-то шок и тлен, вот, но их не сносят до сих пор, их до сих пор не снесли, вот, их консервируют, поселки Провидения тоже, это очень хорошо видно, стоят дома с заколоченными окнами, вот, но это железобетон, и в теории считается, что их можно в случае, если население когда-нибудь начнет расти, привести в чувство, вот, поэтому их не сносят, но сейчас их пытаются немножко как-то тоже эстетизировать, да, чтобы уж не так как бы страшно это все выглядело, вот, их тоже пытаются покрыть, такое, ну, прежде человек может сказать, что это потемкинская деревня, но на самом деле это делается действительно для того, чтобы просто люди не так сильно вспоминали, да, об этом все-таки травматичном опыте депопуляции, то есть можно говорить, что он неизбежен, и не относиться к ним к чему-то плохому, но нельзя отрицать, что как бы для людей, которые это все видели и помнят, это, наверное, не самое радужное воспоминание.
А вот если говорить тогда о второй группе, это исконно местные жители, то есть я так понимаю, что все-таки это в основном кочевые народы, то есть им просто дали свободу и живите как хотите, или тоже реформы их касались?
В этой связи тоже ремарочку вставлю. Наш зритель по нику Мордыхай писал: говорят, чукчи осталось 28 тысяч человек, несмотря на все старания Романа Аркадьевича.
Ну, это на самом деле не так плохо, не такая маленькая цифра, да. И сейчас у чукчей хорошая рождаемость, они... так что их население будет расти. Вот. И в том числе это связано с теми условиями, которые Абрамович для них создавал. Надо сказать, что кочевых кочевников в таком вот классическом понимании этого слова на Чукотке к моменту перестройки уже совсем не осталось. Да? То есть по коренному населению очень сильно прошлась советская политика, такая колониальная во многом, жестокая коллективизация, да, когда людей переводили насильно с кочевого образа жизни на оседлость, когда частные их собственные оленьи стада коллективизировались, да, и превращались в такие колхозы-совхозы. Вот, поэтому к 90-м годам на Чукотке уже не остается таких вот полностью каких-то кочевых общин. Существуют национальные села. Национальные села.
Я уточню, прошу прощения. То есть, в отличие от коренных народов Западной и Восточной Сибири, где это все сохранилось хотя бы в каком-то виде, на Чукотке не осталось вовсе.
Нет, и это тоже не совсем верно, потому что оленеводы продолжают заниматься своей работой, и оленеводство очень часто связано с кочеванием, да, и ты не можешь, условно говоря, пасти оленей, не кочуя по тундре, потому что им просто так устроена их кормовая база, да, так устроена работа этих предприятий, вот, но это больше не частные, это больше не образ жизни, это больше не, по крайней мере, не полностью какой-то способ существования. В советское время это именно промышленный способ деятельности, да, то есть эти люди, которые этим занимаются, это, да, это коренные люди, это люди, это чукчи, как правило, которые делали это поколениями, но они числятся работниками совхозов, у них у всех есть свои собственные дома, или, по крайней мере, они прописаны где-то.
Получают зарплату.
Получают зарплату, да, и это все сохраняется, и при этом, как бы, они посменно меняются, да, то есть ты где-то можешь полгода жить, кочевать, вот, и на праздники там приходить в поселок, у тебя должен быть свой дом, или, по крайней мере, гостиница, как это было в советское время, гостиница для оленеводов, потому что, конечно, всех обеспечить тогда жильем не смогли, это сделал Абрамович, к этому мы тоже сейчас перейдем, вот, но в целом ты большую часть года или половину года можешь проводить в тундре, кочуя и живя в ярангах. Это тоже очень интересно, что яранги, такое традиционное жилище, да, коренных народов Чукотки, Чукчи в первую очередь, оно сохранилось именно у оленеводов. То есть, несмотря на все попытки искоренить это в советской власти, несмотря на то, что даже в нулевые была попытка и в десятые привозить какие-то новые мобильные конструкции, как считалось, более такие современные, более удобные, нет, чукчи-оленеводы сохраняют именно ярангу как основной способ своего хозяйствования, и даже забавно, и можно посмотреть там госзакупки, как там выделяется финансирование на покупку шкур для яранг. Да, то есть это вот так вот очень интересным способом встроилось традиционный образ жизни в такую советскую и постсоветскую экономическую систему. Да, но если мы говорим о том, что Абрамович сделал именно для коренных народов, да, то это, на самом деле, довольно необычный тоже для России опыт именно сельского планирования, потому что мы вот знаем, что сейчас множество идет разговоров об развитии именно городов, да, мастер-планы городов, урбанистика, вот, но на Чукотке было запущен очень мощный проект реновации именно сел, да, то есть мы имеем такую необычную картинку для России, когда удаленное, довольно маленькое, там, 400 или 300 человек поселение, село буквально, колхозное, бывшее, может выглядеть гораздо лучше и благоустроеннее, чем райцентр, какой-нибудь поселок городского типа, откуда вот те самые местные поуезжали. Вот. Это была намеренная политика, да, и в большинстве сел региона Абрамович полностью меняет жилой фонд. То есть это тоже такая масштабная, беспрецедентная акция, когда такие избы, которые строились в советское время, это срубные такие дома из бруса, неотличимые, на самом деле, по большему счету, от деревенских домов, которые по всей остальной России, тем более в Сибири, стоят, они почастую сносились и заменялись коттеджами, да, то есть чукчи — это люди, которые живут в коттеджах.
Но ведь коттеджами на Чукотке нет, я так понимаю, своих домостроительных комбинатов, завозить все материалы крайне сложно, то есть будто бы это не самая простая задача, это не построить домик где-то в Подмосковье.
Да, это как раз тоже тот пример трансграничного партнерства, что ли, который в 2000-е был возможен, и удивительно, насколько как бы совсем недавно это было, и насколько сейчас это кажется непредставимым, потому что вот я немножко в сторону сейчас отдаю, есть такая книжка замечательная «Melting the Ice Curtain», это о том, как именно взаимодействие коренных народов Аляски и Чукотки помогло отчасти преодолеть вот в 90-е и в 80-е разрушить железный занавес, да, как автор этой книжки назвал это ледяным занавесом, потому что надо понимать, что на Аляске живут такие же самые, те же самые эскимосы, которые живут на другом берегу Берингового пролива, да, которые говорят на похожем языке, у которых множество было родственных связей до начала холодной войны, эти связи прервались. Вот. И в 80-е с помощью инициативы этих народов эти связи потихоньку начинают восстанавливаться. В том числе в нулевые и в 90-е, на самом деле, разрешается безвизовый въезд коренных народов туда-сюда. Вот. И множество эскимосов.
То есть у США и России был безвизовый режим. Представляете?
Да, более того, он действует до сих пор. Он действует до сих пор. Вот. И, конечно, только для чукчи и эскимосов, для коренных народов. Вот. Ты должен подать там...
Тут не могу не спросить, а как идентификация происходит? У чукчи обычно российский паспорт, графы национальности там нет. У них есть второй паспорт какой-то еще? Или что-то?
Ну, у многих были как бы... Ну, на самом деле, достаточно говорить на языке, достаточно жить в национальном селе. Вот. И я знаю историю, когда как бы, представители там, не знаю, смешанных браков тоже ездили в регион, вот, на Аляску. Поэтому, ну, самое важное, чтобы было приглашение, да, то есть... Эскимосы по другую сторону Берингового пролива писали это самое приглашение, как бы оформляя такой приезд своих соплеменников. Вот, но я как раз хотел сказать про то, как обеспечить жилье, что очень множество, большое количество людей в 90-е, нулевые побывало на Аляске, и Абрамович сам побывал. И мы можем говорить о такой, не знаю, феномене, как архитектурная дипломатия, да, потому что строители Канады и Аляски, они в том числе заинтересованы открытием вот такого нового для себя рынка, как Сибирь, как Дальний Восток, как те самые национальные села. Вот. И некоторые компании начинают как бы пропагандировать свои собственные продукт, да, для застройки Чукотки. В том числе компания канадская Ferguson Simon Clark приглашает Абрамовича, да, посетить их предприятия в Канаде, да, в северных территориях Канады арктических, очень похожих по климату и по национальному составу на Чукотку. Вот, и Абрамович вдохновляется этим, и, собственно, поселки начинают преобразовываться по образу и подобию канадских, американских, аляскинских деревень. То есть, если мы сейчас посмотрим на чукотские национальные села, они напоминают что-то вот такое, что мы привыкли видеть, не знаю, в американском кино про субурби, да, то есть, одинаковые коттеджи, покрытые сайдингом, без заборов, вот, все так аккуратненько, и это вот то, что делает Абрамович, он, по сути, превращает вот эти жилые поселки, села, когда застроены избами, в коттеджные поселки за счет первое время материалов и буквально готовых собранных домов, которые привозили целиком, собранными из Канады, да, по морю, из Аляски, привозили эти материалы. Это гораздо дешевле, да, и ближе, чем привозить там сруб по Северному морскому пути. Вот. Но постепенно происходит импортозамещение, и появляются как бы компании в России, которые производят по модели увиденных, да, и завозимых на Чукотку американских домов, канадских домов, собирают здесь, вот, и их уже начинают транспортировать контейнерами, вот, в качестве такого по морским путям в эти самые села и разгружать. Да, но логистика, конечно, очень сильно влияет, это правда, и в отдельные села, в которые невозможно обеспечить с моря, там этой реновации не происходит, там люди даже до сих пор продолжают жить в тех самых избах и... Да, так что,
а вопрос, а неужели где-то местные жители могут себе это позволить, или это как-то полностью субсидировалось государством? Потому что, мне кажется, там одна доставка чего только стоит.
Это правда, и на самом деле Чукотка тоже в этом смысле такой уникальный пример региона, в котором жилье, по крайней мере, в отношении коренных народов, не является какой-то привилегией, не является продуктом твоего собственного, как бы, семейного, что ли, бюджета, да, планирования, она там до сих пор, жилье воспринимается людьми как такой, как государственная инфраструктура, как сервис, в том числе благодаря тому, что Абрамович совершенно бесплатно эти дома раздавал, да, то есть это было
такое... То есть вот... Абрамович построил еще и коммунизм.
Это забавно, да, что несмотря на свою капиталистическую сущность, да, это, ну, как сказать, у Абрамовича была цель, как мне рассказывали там, сделать... из коренных народов, да, то есть помочь им как-то перестроиться, стать собственниками на своей земле, стать хозяевами своих собственных домов, да, потому что как бы вот все эти колхозные постройки, которые им распределялись, они мне принадлежали, во-первых, во-вторых, в 90-е, уверен, в 80-е, 70-е началось строительство многоэтажных домов, да, то есть советская власть понимала, что как бы преследовал, по крайней мере, политику такой абсолютной централизации инфраструктур, и в селах, даже небольших, по меркам там, средней полосы, создавались системы центрального отопления, строились там двух-трехэтажные многоквартирные дома, и вот Абрамович ставил задачу откатиться и все-таки превратить село в село, вот, построить индивидуальные жилые дома, раздать людям эти коттеджи, чтобы они как бы сами их обеспечивали.
Чтобы они, мне кажется, лежали, многие на этих словах захотели на Чукотку.
Вот, это на самом деле интересно, что несмотря на у этой политики как бы есть большой минус, да, потому что людям как бы дали не удочку, а рыбку. Да, 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 да. И идея Абрамовича о том, что, значит, эти люди, которые живут, будут ощущать эту дома как собственность, вот, будут за нее нести ответственность, она с треском провалилась, потому что технология, по которой возводились эти дома иностранные, да, канадская, она была очень непривычна людям. И если срубная изба, которую строили в 50-е, 60-е в советское время для чукчей, она как бы, людям уже была более-менее привычна, и более того, советская власть даже специально привлекала людей к строительству, чтобы они примерно понимали, как это все устроено, могли ремонтировать, то тут это был буквально такой волшебник на голубом вертолете, который привозил эти дома, целиком собранные, каркасные дома, вот, которые в целом стали популярны в России, каркасные домостроения, да, там только в 10-е, вот, сайдинг, это всякие сип-панели, это все войдет в моду, вот совсем недавно только А на Чукотке, да, вот уже с нулевых годов все происходит. Конечно, люди не знают до сих пор, как это все ремонтируется, и это не очень-то соответствует их каким-то привычкам, да, в том числе, например, там я слышал всякие истории о том, ну, люди, помимо оленеводов, да, на Чукотке живут морзверобои, да, это люди, которые охотятся на морского зверя, на кита, на моржа, вот, и мясо, которое они добывают, им нужно где-то сушить. Вот. И если раньше традиционно к этим срубленным домикам прибивались такие палочки, да, на которых вешались кусочки мяса, и они вот как бы на воздухе, потому что в дом же не занесешь, что это все пахнет, это все за летний период высушивалось, вот, и заносилось домой. Люди начинают как бы по образу и подобию того, чем они занимались в предыдущие годы, делать это с этими каркасными домами. А каркасные дома – это как бы абсолютно герметичная конструкция, которая обеспечивает сохранность, да, тепла внутри, как термос, да, из-за пленки, которая утеплитель закрывает, то есть какие-то такие архитектурные детали, конечно, которыми людям не рассказали. Вот. Ну и люди просто вбивают гвоздь в стену, пробивают эту самую панель, вот, там начинается гниение утеплителя, и очень быстро дома начинают ветшать. Вот. Так что, как бы, тут мы видим такие и прелести этой программы, ее недочеты, потому что, конечно, без все делалось настолько быстро и настолько без какого-либо предварительного исследования и вообще понимания о том, что люди, которые здесь живут, обладают какой-то спецификой в своей культуре и в быту, вот, что это привело вот к некоторым таким вот негативным последствиям, которые сейчас надо будет кому-то разгребать.
То есть соучаствующего проектирования при Абрамовиче, видимо, не было, а при этом в советское время, когда вот привлекали местных для постройки, по сути, оно было. И человек мог как-то сам адаптировать там 50 лет назад дом к своим потребностям, а сейчас просто Ctrl-C, Ctrl-V, правильно?
Ну, не совсем так, на самом деле было радикальное соучаствующее проектирование, в том смысле, что да, по поводу того типа дома и вообще желания людей сохранить старый дом или получить новый, никто никого не спрашивал, да, это было вот такое вот решение сверху. Но с точки зрения другой инфраструктуры, это очень интересно. Люди рассказывали, как Абрамович лично со своей свитой приезжал в каждое село, в каждое национальное село автономного округа и проводил народные сходы, да, и люди говорили что-то, он спрашивал, что вам нужно, Абрамович все записывал, и мне многие рассказывали, как было людям удивительно, что ровно все, что они говорили, даже если это было, ну, знаете, как часто там в качестве брейншторма, если там ты бываешь на сессии соучаствующего проектирования, люди часто говорят, ну, какую-то такую довольно
Хотим фонтан в
необдуманную
каждом
вещь.
дворе, например.
Типа того, вот. И там люди тоже часто говорили какую-то, ну, фантазии, да, например, там одна семья попросила сказала, что мы хотим разводить свиней. И им действительно там буквально через неделю приземляется вертолет и привозят несколько свиней для разведения. Вот. Но и ровно то, что люди просили, ровно то Абрамович и делал. Да? Но вот с точки зрения жилья это было, конечно, не без какого-либо учета действительно особенностей культуры. Да? Потому что здесь в жилищном строительстве людей почему-то спросить забыли. Да. Но тут стоит оговориться о том, что о том наследии, которое после себя эта политика оставила, потому что жилье как сервис, как государственная инфраструктура, которая распределяется, а не покупается людьми, на самом деле сейчас эта политика на Чукотке продолжается. Вот. Просто от идеи раздачи рыбок, которые были возможны при финансировании олигархов, да, региона, отошли в сторону как раз политики раздачи удочки. Вот. Про это тоже, наверное, сейчас мне интересно немножко будет рассказать. Что сейчас, какая программа запущена на Чукотке, совсем недавно к этому перешли, потому что эти самые домики начинают ветшать, а у государства уже нет такого количества средств, чтобы полностью их как бы единопланово вот так вот заново снести и построить новые. Вот, поэтому сейчас там действует такая программа, что ты можешь заказать на материке домокомплект, это называется, да, то есть такой вот каркасный домик, собранный из сип-панелей, который можно поместить в контейнер и привезти морем, вот. Ты берешь под это дело арктическую ипотеку по 2%. Я не рекламирую, но задумайтесь. Вот, покупаете этот дом, его вам привозят, вы его на месте собираете, вы зовете, значит, чиновников, которые проводят экспертизу, дом принимают, и вам полностью компенсируют это строительство, полностью компенсируют затраты на доставку, на материалы, на строительство, до 9 миллионов рублей, если мне память не изменяет сейчас. Вот, и это программа была запущена всего 3 года назад, она постепенно, она уже захватывает Анадырь и Агвикенот, например, крупный поселок. Вот, она потихоньку люди начинают думать, смотреть в эту сторону, национальных селах, как такой способ самостоятельно решить проблему жилья. Вот. И как раз это отчасти, наверное, решит вот создание, превращение людей в собственников дома, потому что сейчас многие люди, большинство людей, на самом деле, не приватизировали вот эти коттеджи Абрамовича каркасные, именно понимая, что они когда-либо разрушатся, и ожидая, что государство им вместо них даст что-то новое. Вот. А государство как бы теперь не хочет давать что-то новое, оно хочет давать уже деньги по факту того, что вы сами себе дом построите. Вот. Причем вы можете как бы выбрать любой формат жилья, какой вам хочется. Там кто-то тоже интересно строит буквально из контейнеров своими силами, утепляет, то есть те, кто по рукастей, и также получают компенсацию. Вот. Главное просто продемонстрировать все чеки.
То есть используют не то, что содержимое контейнера, а сам контейнер, чтобы из него изготовить дом.
Да.
Даже так. Надо, мне кажется, напомнить, что Чукотка вообще один из самых богатых регионов России. По-моему, только Тюменская, еще какая-то одна нефтедобывающая, нефть и газодобывающая.
Ямал.
Да, вот побогаче, а так-то Чукотка очень-очень богатые, но все равно звучит, конечно, удивительно, что столько всего компенсируют и делают.
И на всякий случай, седьмое место по площади занимает в Российской Федерации, то есть это еще и не маленький субъект, мягко говоря.
Гаврил, но самый главный вопрос, неужели все настолько вот хорошо? Мне кажется, так не бывает. Ну вот помимо проблем с тем, что пробили стены и как пошел процесс разрушения, наверняка все-таки что-то шло тоже не так, и на этих ошибках тоже можно поучиться. Или прям все замечательно?
Нет, конечно, много проблем, и сама идея, что мы можем как бы массово вот так вот заменить весь жилой фонд, она спорная. Она очень спорная, потому что, по сути, что сделал Абрамович? Он не решал какие-то стратегические задачи, он реально тактически решил проблемы катастрофы инфраструктур, проблемы голода, да, то есть он, по сути, отсрочил принятие каких-то долгосрочных стратегических решений, потому что, как бы, да, ты можешь прекрасно жить в своем селе в новом модном коттедже, но зачем, да, то есть тебя государство в этом смысле субсидирует, вот, но люди, как бы, задаются вопросом о будущем, а им хочется, как бы, чувствовать себя причастным к чему-то большему, им хочется какие-то стратегические цели в своей жизни, в жизни своей семьи преследовать. Вот. И несмотря на то, что Абрамович вкладывался в такое развитие инфраструктуры, довольно мало было принято решение относительно вот этих самых мест приложения труда. Да? То есть население, несмотря на то, что оленеводство сохранилось и субсидируется морзверобойный промысел там, где он есть. Да? Это тоже такой способ нерыночного, что ли, поддержки быта коренных народов, потому что, по сути, это такие нерыночные предприятия, да, они добывают это самое мясо, никто не говорит о том, что они самоокупаемы, да, это люди производят на прокорм себя, обеспечивая собственную продовольственную безопасность, и там частично продают в Анадырь, в некоторые другие регионы России это все поставляется, но каких-то вот таких больших целей, что ли, у людей в селах не появилось, при этом их оторвали в советские годы, совсем недавно, еще многие, с кем я общался, помнят этот момент, когда их оторвали от таких, от собственного быта, от собственной культуры, вот, многие люди потеряли язык, вот, и, конечно, в этих условиях, да, большая трагедия, это проблема пьянства на селе, да, потому что люди без цели, люди, как бы они там хорошо не жили с точки зрения инфраструктуры, человеку нужно чем-то заниматься, его деятельность должна быть осмыслена. Вот. Ну, с этим пытаются бороться, конечно. Сейчас там в селах отлично развиваются фольклорные коллективы, коллективы творчества, люди действительно там занимаются изготовлением изделий из кости, да, вот знаменитая Уэллинская косторезная мастерская, да, и в других селах тоже это творчество потихоньку поддерживается, люди могут петь, участвовать в ансамблях, вот, но тоже сейчас в селах появился спутниковый интернет, что позволяет как бы образование удаленно получать, так что потихоньку, может быть, это начинает меняться, но вот такая глобальная цель существования этих сел решена не была. Тоже самая большая сложность, которую Абрамович не решил, это, конечно, логистика, да, потому что до сих пор перемещаться между столицей и поселками, это все, надо понимать, пространство без дорог, да, там дорог очень-очень мало, и в основном это осуществляется вертолетами, самолетами и судами, да, и это все очень дорого, это все очень долго, сложно попасть на борт, вот. Ну и третья, на самом деле, проблема, которая, мне кажется, нерешенной, это образование и кочевое, да, потому что оленеводство очень сильно зависит не именно от образа жизни, да, то есть все-таки человек должен хотеть этим заниматься. А вот стандарты образования федеральные, да, которые как бы невозможно адаптировать сейчас по просто законодательству отдельно к специфике региона, не позволяют детям получить школьное образование, живя в тундре, впитывая, условно говоря, в этой яранге культуру своих предков, да. Поэтому на селе существуют интернаты, вот, и детей забирают из семей, они большую часть года проводят в этих самых интернатах, вот, где как бы глобализируются, им уже как бы становится плевать на вот эту свою традиционную культуру, что, с одной стороны, как бы влияет на их желание уехать или остаться, многие после этого переезжают в города, вот, и поэтому как бы люди все меньше и меньше идут и горят желанием работать в оленеводстве, из-за чего там сетуют старшее поколение, потому что вместе с оленеводством как бы умрет, как они считают, и такая чукотская специфика, чукотская культура. Вот. И вот эти самые кочевые школы созданы не были. Вот. Сейчас об этом потихоньку идет разговор. Вот. И несмотря на то, что Абрамович очень сильно вкладывался в образование, и в селах были построены потрясающие школы, то есть даже сейчас по местным меркам это школы, которые завезены, куплены в Канаде, построены канадскими, американскими строителями, которые выглядят там вот буквально как в американских фильмах, стоят вот эти одинарные парты. Там первыми вообще в России появились интерактивные доски. Но какой в этом смысл, да, если люди, которые... люди не могут, как бы, дети получать образование там, где... в своих селах, да, в своих маленьких селах, где нет возможности построить школу, или вообще в тундре, да, если это семья оленевода. Вот, это, наверное, те проблемы, которые решены не были.
Вот говорил, вы упоминали про американских и канадских чукчи и остальных представителей местных народов. Да. Ой, прошу прощения, да, конечно. А там эти проблемы решены, или это общие проблемы, на самом деле, не только для нас, но и в целом для малых народов?
Там с этим лучше, да, то есть в соседней Аляске, например, там очень хорошо развита система вот такого образования в семьях, это называется языковые гнезда, да, то есть условно бабушка, которая общается, живет там своим, грубо говоря, традиционным способом там в селе, работающие родители отдают детей, которые говорят с ней на родном языке, вот, и она как бы, она бы и так этим занималась, у нее там есть свои внуки, она с ними нянчится, но тут она как бы становится таким преподавателем народной культуры, народного языка и получает за это зарплату. Вот, так что с этой точки зрения там лучше. С другой стороны, на Аляске не осталось, и в Канаде не осталось кочевников, в целом их там уже давно не было, потому что там все-таки живут эскимосы, которые гораздо раньше перешли на оседлость, много веков уже тому назад, вот, так что с этим там проще, вот. С другой стороны, как бы, Аляска очень, и Канада очень сильно отличаются от российского севера именно тем, что это такие пространства вне государства, да, и в этом их ценности и смысл, это то, почему люди туда едут жить и там остаются, да, то есть это пространство, где люди могут как бы развернуться, кому нужно простор, где ты очень мало зависишь, где твой дом совершенно автономен. Вот. То есть коренные жители там спонсируются через простой вот систему welfare, условно говоря, если там у тебя на территории вокруг твоего поселка добывают нефть, ты просто как бы являешься акционером этого предприятия и получаешь деньги. А что ты с ними делаешь, это совершенно твои проблемы. Вот. И у этого тоже есть специфика, потому что кто-то там занимается творчеством, а кто-то просто, например, курит траву и спивается. Там эти проблемы тоже все есть. Вот. Но самое главное, что вот эта вот автономия людей от государства там сохраняется. Там люди как бы живут в своих домах, топят, условно говоря, углем или собственное буквально дровяное отопление. Вот. А советская Чукотка и постсоветская Чукотка, она сохраняет такую очень централизованную систему. И вот это тоже, то, наверное, что не удалось решить Абрамовичу, да, построение более автономной инфраструктуры. То есть до сих пор в селах, в деревнях, да, непредставимая даже по меркам центральной России история, есть канализация, центральное отопление, горячее водоснабжение, все это идет по трубам, которые надо поддерживать, все это очень так централизовано, и это, конечно, определенный уровень жизни, жизненный стандарт, да, который откатить, наверное, назад сложно, но вот он обеспечивает вот эту постоянную необходимость в дотациях, и, наверное, то, из-за чего регион и остается, и будет оставаться ближайшие, наверное, поколения точно дотационным, потому что просто эта инфраструктура требует очень больших государственных вложений.
Гавриил, а занимался ли Роман Аркадьевич проблемой как раз алкоголизации местного населения? Я вот много наслышан, что с приходом...
В смысле, заставлял пить?
Нет, наоборот, деалкоголизации. То есть при большевиках, скажем так, когда люди познакомились впервые в своей истории с этим злом, в общем-то, мягко говоря, не смогли ему противостоять очень массово. Вот наверняка он не мог эту проблему обойти стороной.
Да, это безумно тоже интересная политика. Как с этим пытались бороться? Дело в том, что Чукотка — это первый регион в стране, раньше Москвы, в котором оплата всего стала происходить по безналичному расчету. Да? То есть Абрамович в 2002 году запускает, в 2004 это, по-моему, уже покрыло все села региона, запускает карточную систему, но это не продовольственные карточки, а это банковские карточки, да? Это буквально безналичный расчет, на который переводят магазины. И это, с одной стороны, решает проблему доставки наличных, да, потому что в каждое село ты, условно говоря, не пригонишь этот вертолет с наличностью, как это делалось раньше. И, собственно, в 90-е были с этим проблемы, потому что людям просто не платили зарплату. Потому что буквально даже не потому, что денег не было как цифры, а потому что денег не было как материала. Да. Это удивительно звучит, но это так. И эта проблема решается, с одной стороны. С другой стороны, это же позволяет бороться и с алкоголизмом, да, потому что в магазинах, которые тоже переведены полностью на безналичный расчет, как бы из-под полы становится сложнее продавать, да, вводятся строгие запреты по времени продажи, по какому-то типу продукции, вот, например, в селах, в которых я был, только с 12 часов дня продают алкоголь, вот, в некоторых селах продают только 2 дня в неделю, в некоторых запретили продажу вообще, вот, или там 1 день в неделю, где-то 2 часа в день, то есть это уже на уровне муниципалитетов люди сами принимают, но самое главное, как бы вот введение безналичного расчета позволяет это регулировать, да, потому что, как бы, отсутствие налички на селе, оно почти сводит на нет вот этот самый черный алкогольный рынок, и, конечно, полностью проблему решить не удается, потому что, ну, как бы, люди пьют не только потому, что
находят выходы, есть, да, видимо.
Да, а потому что как бы нет цели. Вот. И с этим, как я уже говорил, в политике Абрамовича были проблемы. Но вот эта попытка с помощью безналичного расчета, значит, купировать проблему покупки алкоголя из-под полы, да, это такой интересный проект, который отчасти, наверное, сработал.
Угу. Еще буквально короткий вопрос от нашего зрителя Дэнни. А может, умирающие города и села не надо вообще трогать? В США полно сел, деревень, городков, призраков, и ничего, никто их не пытается заселить.
Такой философский вопрос. Я только отмечу, что у нас остается буквально 2 минуты,
да.
Поэтому, пожалуйста, очень короткий ответ.
Ну, в отношении коренных сел коренных народов это сделать точно невозможно, потому что, как бы, это села, которые были полностью на самообеспечении. То, что они стали вымирать, это следствие колониальной советской политики отчасти, которая решила их возможности самим себя обеспечивать, вот, которая, значит, людей перевела на оседлость, лишила их привычной практики. Поэтому то, что государство поддерживает такие поселки, это, по сути, компенсация за лишение автономии. То есть людям не нужно было, чтобы туда им приходили, эти все инфраструктуры строили. Но они сами себя могли обеспечивать. Но это случилось. Поэтому теперь, когда эта инфраструктура есть, ее просто так бросить и сказать, а вы умираете дальше, это просто, ну, бессовестно по отношению к этим людям. Поэтому если люди хотят там жить, государство, социальное государство с определенной ответственностью должно им эту возможность обеспечить.
Да. Ну, в общем, вопросов от зрителей у нас больше нет. Я тогда поблагодарю нашего сегодняшнего гостя, замечательного эксперта, городского планировщика и антрополога Гавриила Малышева. Спасибо вам,
Гавриил. Спасибо.
Спасибо большое. Приезжайте на Чукотку.
Это интересная мысль.
Да, надеюсь, получится когда-нибудь. Я лично много узнал нового, неожиданного и немного разрывающего шаблона, я бы даже сказал.
Абсолютно согласен.
Да.
Есть над чем подумать.
Надо, наверное, напомнить, что важно ставить лайки, подписываться и писать комментарии, потому что я тут что-то посмотрел наши просмотры, и мы что-то чуть-чуть проседаем.
Друзья, поднажмите с вас комментарий, лайк, а также подписка на другие, скажем так, каналы связи. В частности, с Аркадием Гершманом можно общаться чаще, регулярнее и более, может быть, содержательно даже по отдельным темам, если вы подпишетесь на его YouTube-канал «Город для людей».
Еще есть и Telegram.
И Telegram отдельно есть, причем контент не всегда или чаще всего не пересекается, насколько я могу судить. Вот, каждую неделю отдельный ролик, где раскрываются очень важные детали.
Ну, на мой взгляд, очень... тоже надо подписываться, кстати.
Тоже все есть в описании. Все есть в описании, друзья. Конечно же, Эхо ждет и нуждается в вашей поддержке, хотя бы в виде, опять же, лайков и скачанных, установленных на ваши смартфоны приложений Эхо, где можно слушать непрерывный аудиопоток в круглосуточном режиме 7 дней в неделю, и не страшны никакие блокировки, что самое важное в нашем мире, в наше время, скажем так. Ну что, прощаемся. До следующего четверга.
Увидимся через неделю. Пока.
Пока.